Егор Чекрыгин. Странный приятель. Мир шпаги и мушкета. Ренки Дар Эека, потомок славного, но давно обедневшего рода, мог лишь мечтать об офицерском чине и надеяться когда-нибудь примерить на себя мундир. Говорят, если очень сильно чего-то захотеть, то оно непременно сбудется. Только пути исполнения желаний судьба подчас выбирает очень и очень замысловатые. Хотел вкусить армейской жизни? Да легко. Только начинать тебе придется даже не с простого солдата, а с бесправного каторжника. А там уж сам думай, как жить дальше. И странный приятель, обладающий совершенно необычными для твоего мира знаниями, тебе в помощь. Часть первая. Глава первая. «И нет более достойного поприща для дворянина, нежели стать офицером королевской армии, ибо королевский офицер есть не токмо образчик бесстрашия, доблести и самопожертвования, но и эталон изысканного воспитания, благонравия и учености. Он тот, кто не токмо ведет своих солдат в бой за Отечество, но и являет собой достойный пример благопристойности всем иным подданным короля, возвышаясь над ними в силу своего служения высокой цели». В наступивших сумерках выцветшие от времени буквы сливались с пожелтевшей бумагой, отчего дальнейшее чтение становилось затруднительным. Можно было бы зажечь свечу, но, во-первых, даже дешевая сальная свеча, воняющая прогорклым жиром и постреливающая время от времени искрами, тоже стоила денег. А во-вторых, все, что написано дальше, Ренки знал наизусть, ибо читал этот текст уже, наверное, несколько сотен раз и мог бы, пожалуй, воспроизвести по памяти, даже если бы его разбудили прямо посреди ночи. Впрочем, ему просто нравилось именно читать старые, еще отцовские, наставления для слушателя Его Королевского Величества офицерского училища, сочиненные и записанные генералом Оу Ликотом. Ибо впервые в эту книгу он заглянул, еще сидя на отцовских коленях, только начиная потихоньку разбирать архаичного вида буквицы. Так что, перечитывая раз за разом не слишком-то толстое собрание нравоучений и полезных советов, которые перемежались с уставами и картинками, изображающими экзерциции с мушкетом и фигуры строя, он словно бы возвращался в то далекое время, когда отец еще был жив, а всех забот у юного Ренки было не попасться на очередной проказе и не схлопотать дюжину-другую розок. Отец был добрым человеком, но придерживался весьма жестких взглядов на воспитание молодого поколения. Он умер полгода назад, как раз месяц после того, как Ренки справил свое 15-летие. Сердце не выдержало внезапной вспышки давней возвратной лихорадки. И все, что старый служака мог оставить своему входящему в юношеский возраст сыну, небольшой, почти не приносящий дохода надел земли, отданный в аренду добрым людям, и скрипящий сырой дом с протекающей крышей, да еще свою старую шпагу и стойкое убеждение пойти по стопам предков, которые жизнь свою посвятили королевской службе. Вот только одна беда. Денег, чтобы купить даже самый низший офицерский чин, у юного Ренки не набралось бы, даже продай он все, что имеет, включая одежду. Так что самый короткий путь к заветному погону для него был закрыт. Тем более полную экипировку, включая мундир, коня и оружие, также пришлось бы покупать на свои деньги. Зато, Ренки узнавал, после продажи надела и дома набиралась вполне подходящая сумма, чтобы не шикуя и экономя каждый грошик, доехать до столицы и поступить в его королевского величества офицерское училище. И пусть, по слухам, кадетом становится только каждый 20-й претендент, Ренки в себе не сомневался, ведь его начали готовить к поступлению туда, кажется, еще раньше, чем он научился ходить и разговаривать. Увы, больших денег старый вояка за почти 40 лет безупречной службы и полученные за это время 6 ранений так и не выслужил. Так что училище было для давным-давно обедневшей семьи Оудар-Эека единственным выходом. И дело не только во владении шпагой или стрельбе из мушкета или пистолетов. Главное, отец заложил в сына весьма достойную теоретическую базу. Так что по части знаний, необходимых настоящему офицеру, Ренки, он сам был в этом уверен, намного превосходил всех своих сверстников. «Ренки!» – послышался голос за окном, и юный мечтатель вздрогнул, поняв, что прошляпил и скрип открывающейся калитки, и шуршание гравия под ногами внезапного посетителя. «Ренки! Ренки!» – вновь окликнул его знакомый голос. «Докст!» Старый приятель и соучастник множества детских проделок, не утруждая себя вознёй с дверью, запрыгнул в окно и устроился на подоконнике, болтая ногами.
«Всё, за книгами сидишь? А ведь сегодня день коронации! В деревне будут танцы! Невежливо не почтить короля и проигнорировать такое событие!»
Задумался будущий офицер. С одной стороны, даже простенькие деревенские танцы – для него означали определенные траты, ибо нужно будет заплатить несколько монет музыкантам, купить в буфете хотя бы графинчик вина и подобающие закуски. Опять же, наверняка придется угостить приятелей и нескольких девиц. Конечно, это не то, чтобы серьезно подорвет его бюджет, однако сейчас он берег каждый грошик, ведь деньги так понадобятся ему в ближайшее время. Нет, конечно, можно было бы прийти, покружить в танце нескольких ровесниц или хотя бы просто постоять в сторонке, любуясь на их свежие лица и наливающиеся женской красотой тела. Ведь большинство деревенских парней именно так и поступят, но на то они и обычные простолюдины. Он же после смерти отца унаследовал титул и родовые привилегии. А Оу Ренки Дар-Эека не подобает принимать участие в чем-либо, если он не может за это заплатить. Это было бы уроном его чести и чести всех его предков. Но, с другой стороны, там наверняка будет Лирина. А если он и впрямь собирается через 2 недели отбыть в столицу, то, возможно, второй шанс вновь увидеть ее выпадет ему только через много-много лет.
«Ты слышал?» – продолжал искушать Докст. «К господину Аэдуосу приехал старший брат, офицер, герой, ветеран Зарданской кампании. Говорят, он участвовал в битвах под Росдером и Туонси».
Последний довод окончательно сломил и без того слабое сопротивление Ренки. Ифий Аэдуосу, ветеран Зарданской кампании, был сегодня, мягко говоря, не в духе. Лживая продажная девка Удача, похоже, не просто отвернулась от него, но еще и умудрилась попутно утащить кошелек и заразить дурной болезнью. Только так можно было объяснить хроническое невезение, преследовавшее Ифия уже целых 30 лет. И это его, ветерана Зарданской кампании, того, кто под Раст-Дером, не моргнув глазом и ни разу не поклонившись пулям, стоял на редутах до тех пор, пока вражеское ядро не разорвало в клочья последнего солдата его роты. Того, кто под Туонси, подхватив знамя полка, повел за собой в штыковую атаку последние остатки славного 12-го гренадерского. И все-таки смог взять тот проклятый холм. И не его вина, что бездарные желтомундирники 12-го королевского, испугавшись запачкать свою щегольскую форму и разодрать кружева манжет, сдали назад. Знамя его полка было на той высоте, и даже последний прощелыга-писарь генеральской ставки не посмел бы утверждать иного. И вот, после всего этого, после 2 лет то глотания пыли на дикой жаре, то бесконечной грязи, смешанной со снегом и кровью, после сгнивших зубов и приступов кровавого поноса, начавшегося из-за дерьмовой воды Зарданского плоскогорья, после вражеского штыка, разодравшего ему щеку и едва не лишившего глаза, после простреленного плеча и сабельного удара по бедру, его обходит какой-то юнец, сопляк, ни разу не нюхавший пороху и не глядевший в дуло направленного на него мушкета, зато способный похвастаться полными денег сундуками своей родни да громкой приставкой «Оу» перед именем. А следом серия мелких неудач. Украденный после ночи в трактире кошель, взбучка от начальства за неподобающий вид, 2 дуэли с желтомундирниками, не принесшие ничего, кроме проблем, и, наконец, вынужденная отставка. И это тогда, когда его славный 12-й гренадерский снова отправляют на войну, где есть все шансы наконец-то добиться давно заслуженного продвижения по службе, потому как чертов братик отказывается дать деньги на очередной чин, аргументируя это спадом в делах и тем, что непутевый братец Ифий и так потратил свою долю отцовского наследства на покупку себе благородного звания и кучи ненужного барахла к нему. А может быть, он прав? Сказки о славном и прибыльном офицерском пути так и оказались сказками, потому как большую часть службы пришлось прозябать по далеким гарнизонам без всякой надежды на повышение, да еще и терпя брезгливые взгляды благородных ОУ, которые те бросали на сына владельца скобяной лавки, посмевшего затесаться в их ряды, вечно сидеть в долгах из-за нерегулярно выплачиваемого жалования и тратить те немногие крохи, что удалось умыкнуть от суммы на солдатское содержание, на кислое вино и уродливых шлюх. Едва же начались боевые действия и забрезжила хоть какая-то надежда заслужить новый чин, его под благовидным предлогом выперли из полка всего лишь за то, что очередной жутко богатый и благородный Оу не умел пользоваться своей шпагой и не смог переварить стальной клинок, когда тот проткнул ему брюхо. Нет, выперли его, конечно, не из-за дуэли, ибо офицеру дозволено отстаивать свою честь в благородном поединке. Но у командира роты всегда легко найдут кучу огрехов, которые, если, конечно, хорошенько постараться, можно раздуть в серьезное дело. Ифий Аэудуосу это прекрасно знал и не стал доводить дело до армейского суда, когда ему тонко намекнули на нежелательность его дальнейшего пребывания в славных рядах 12-го гренадерского, чье знамя под Туонси он воткнул на вершине того проклятого холма, навечно провонявшего пороховой гарью и залитого кровью сотен солдат, оставивших на нем свои никчемные жизни. А сегодня он еще и умудрился проиграться в кости каким-то деревенским увольням, не отъезжавшим от своих свинарников дальше, чем на 10 верст. Эта проклятая девка точно заразила его дурной болезнью, имя которой – невезение.
«Так ты все же решил поехать?» – уточнил Докст вот уже, наверное, в 100-тысячный раз за последнюю пару месяцев.
«Угу», – привычно уже промычал Ренки, думая о чем-то своем.
«А если не поступишь, а денежки-то уже тю-тю?»
«А что мне делать здесь?»
Внезапно очнувшись от своих мыслей Ренки, почему-то решил сейчас быть откровенным и вместо высоких слов о долге и служении привести понятные старому приятелю доводы.
«Ты ведь не хуже меня знаешь, что я фактически нищий».
«Ну...» – протянул Докст, который, несмотря на юный возраст, был человеком крайне практичным и весьма твердо стоящим на земле, в смысле не витал в облаках. Ты бы мог занять какую-нибудь должность в управе или жениться.
Ага, и до 40 лет переписывать бумажки, да лебезить перед старыми ленивыми чинушами, ибо без средств и связей надеяться на что-то большее не приходится. А насчет жениться, это означало бы продать титул и честь своего рода за миску овощей и кусок мяса на каждый день. И все равно пришлось бы постоянно лебезить перед тестем, выпрашивая у него средства на проживание. А еще зависеть от собственной жены и присмыкаться перед ней. Я так не хочу.
Можно подумать, окончив это свое училище, ты сразу станешь генералом, и тебе не придется выслуживаться перед разными офицеришками, званием пониже. Привел Докст весьма разумный довод.
Там это другое, убежденно ответил Ренки. В армии тебя ценят по твоим способностям, а не потому, насколько низко ты можешь прогнуть свою спину. Тем более, сейчас идет война. После того, как мы показали оригаарцам на Зарданском плоскогорье, кто есть кто, за них опять вступились торгаши-кредонцы, а значит, война будет долгой. Предстоит много походов, битв и сражений. Отец говорил, что только на войне выпускник училища может быстро продвинуться по службе.
А еще схлопотать штыком в брюхо, осторожно опасаясь обидеть друга, добавил Докст. Или того хуже, остаться никому не нужным калекой, просящим подаяние на Большом Королевском мосту.
«Хе-хе-хе, успокойся!»
Рассмеялся на это Ренки и добавил с беспечностью, столь свойственной всем юным мечтателям. «Со мной этого точно никогда не случится. Однако, слышишь музыку? Танцы начались, так что оставим печальные разговоры и поспешим на площадь, где множество прекрасных дев скучает без своих кавалеров». Увы, но красотка Лерина, как это ни странно, на танцах отсутствовала. Впрочем, Ренки еще не терял надежды и старался не расстраиваться. Благо, тут хватало закадычных подружек первой красавицы деревни. И они куда меньше задирали свои носики и не строили из себя принцесс. В конце концов, пусть Ренки и являлся фактически нищим, парень он был не из последних. И благодаря не только своему титулу, но и высокому росту, поджарой, мускулистой фигуре умелого фехтовальщика, золотистой шевелюре и вполне приятному для женских глаз лицу. О том, что иные девицы отказывают иным кавалерам, не соглашаясь на танец, он, конечно, слышал, но сам обзавестись подобным опытом еще не успел. Время пролетело быстро. Мягкие сумерки уже сгустились до беспросветной темени, и музыканты деревенского оркестра начали сбиваться с ритма и нещадно фальшивить.
«Разрешите засвидетельствовать вам свое почтение, сударь, и выразить свою благодарность за доблестную службу королю», — обратился Ренки к высокому, крепкому мужчине с суровым, жестким лицом, на котором даже длинный, уродливый шрам, пересекающий щеку, казался лишь атрибутом и дополнением к зеленому мундиру 12-го гренадерского полка.
«Позвольте представиться, Оу Ренки Дар Ээка, и, смею надеяться, также будущий офицер. Не позволите ли угостить вас вином?»
«Что ж, будущий офицер, если доблестная служба королю чему-нибудь меня и научила, так это никогда не отказываться от дармовой выпивки».
Ренки немного покоробили подобные выражения, произнесенные эталоном изысканного воспитания и благонравия. Однако он отнес их на счет присущей всякому герою раскованной и грубоватой мужественности и с радостью заказал графинчик лучшего вина, которое только можно было найти в трактире. «Сударь», — продолжил он, наполнив вином обе кружки, — «не будет ли с моей стороны излишней наглостью попросить вас поведать мне о тяготах службы королю и о тех битвах, в которых вы имели честь сразиться во имя Отечества нашего?»
«Ох, и имел же я эту честь!»
— хмуро пробормотал Ифий Аэудоосу, подумав: «Очередной сопляк, мечтающий о подвигах и славе, купленных на родительские денежки».
«Но ты, парень, не бойся. Там этой чести еще много осталось.
хватит и на твой век.
Смею надеяться, что это так и есть, вежливо ответил Ренки, хотя в его голове вдруг и пробежала подлая мыслишка, что перед ним никакой вовсе не офицер, а обычный мужлан, напяливший на себя чужую форму. Однако, возможно, вы расскажете мне о том, что показалось вам самым трудным на поприще служению королю. Хочу быть готовым к преодолению любых препятствий.
«Самое трудное», — проговорил Ифий, для которого этот графинчик вина был уже шестой по счету. Он оглядел собрание деревенщин, столпившихся вокруг его столика, чтобы послушать байки про войну да про королевскую службу. И, зло ухмыльнувшись, сказал чистую правду.
«Самое трудное, парень, полагаю, был непрекращающийся понос. Ага, именно понос. День за днем, неделю за неделей только и делаешь, что бегаешь до отхожего места. Мы, клянусь душой, даже амуницию тогда толком не застегивали, потому как пока расстегнешь все эти пряжки да застежки, рискуешь остаться с полными штанами».
Ифий с удовольствием поглядел, как сопливого мальчишку передернуло от этаких живописных подробностей, и продолжил.
«Так что мой совет тебе, парень, хочешь стать офицером, заранее запасись подходящей пробкой, дабы держать свои подштанники в чистоте».
Вокруг заржали деревенские, причем смеялись они явно над Ренки, позволившим сделать себя объектом столь низких и непотребных шуточек. Теперь можно было даже и не сомневаться, что в ближайшие годы вспоминать о нем будут исключительно как о Ренке с пробкой в заднице или придумают нечто подобное.
«Сударь!» — окаменев лицом, заметил Ренке. «Вы забываетесь! Уж не знаю, каких нравов придерживались люди, среди которых вы имели честь вращаться последнее время, однако я не позволю вам разговаривать со мной в столь дерзостном тоне. Извинитесь немедленно».
«А иначе что?»
«Иначе, сударь, как дворянин, я потребую у вас сатисфакции согласно правилам дуэльного кодекса».
«Брысь, сопляк!»
Нагло и глумливо глядя на красного от смущения и ярости щенка, чья неприкрытая обида словно искупала все его личные беды и неприятности последнего времени, расхохотался Ифий.
«Чтобы я, ветеран битв под Раздером и Туонси, скрестил свою шпагу с каким-то молокососом? Убирайся-ка к своей мамочке и вели ей помолиться за мое здоровье, ибо я оставил жизнь ее бестолковому отпрыску».
И сказав все это, отставной офицер положил свою ладонь на лицо Ренки и толкнул его на землю. Девка удача и впрямь была неблагосклонна к Ифию Аэудоосу в этот день. Однако обошла она своим вниманием и бедолагу Ренки. Возможно, если бы, свалившись на землю, тот не увидал, наконец, красотку Лирину, с интересом наблюдавшую за всей этой сценой, ему бы еще и удалось сдержать свой гнев. В конце концов, к завершению этого разговора, симпатия всех зрителей была явно на стороне мальчишки, которого без всякого на то повода начал оскорблять какой-то пришлый мужлан. Да и к тому же дуэль не единственный способ отстоять честь дворянина. Подай на утро Ренке заявление в суд, и Ифию, даже несмотря на все его заслуги и мундир, точно бы не поздоровилось. А уж жизни в этой деревне ему бы точно больше не дали. Деревенская община не приемлет подобных хамов и скандалистов. Пусть они будут хоть трижды отставными офицерами и ветеранами. Но вот изменчивая девка удача решила по-своему, пожелав зачем-то жестоко наказать и так не слишком избалованного ее вниманием мальчишку. Молодые ноги мгновенно взметнули тело вверх, а кинжал словно бы сам собой вылетел из ножен, и опытная рука фехтовальщика, впервые взявшегося за учебную рапиру в 4 года, нанесла хирургически точный укол прямо в горло. Так и окончил свою жизнь ветеран Зарданской кампании участник битв под Раздером и Туонси Ифий Аэу Дуосу, который продолжал глумливо хохотать до тех пор, пока не начал захлебываться собственной кровью.